welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Латвийское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Представим себе картину. Облезший после отпуска под жарким мексиканским солнцем Колин Фаррелл, протягивая так пиво и совершенно не глядя на доску, берет и засаживает в яблочко 6 дротиков за один подход. Да? 6 за один подход. В яблочко. Вот. И таким образом он развел посетителя бара на деньги. Это сцена из фильма, который называется «Сорвиголова». И там Фаррелл играл злодея по имени Меченый. Ну, а по-английски это «Bullseye», да? Меченый. Вот. И этим обозначается вот самое яблочко мишени в дарте. И поэтому нет ничего удивительного, что бросал он именно туда. Но кино — это одно, а в жизни совершенно другое. Если бы в жизни вот этот Меченый стоял бы в трех шагах от доски и кидал бы вот прямо туда в яблочко, то никогда бы он не услышал 180! Сегодня у нас, друзья, дартс. Женя, вот тебе слово.
Мне слово?
Да.
Я не готовился. Хорошо, сегодня у нас в гостях...
Жанис Букловскис.
Жанис Букловскис.
Президент Федерации.
Президент Федерации, Латвийской Федерации дартса.
Да, как он сам сказал, опять снова. Жанис, привет.
Да, привет.
Привет.
Да,
спасибо, рады, что пришел.
Мы рады тебя видеть у нас в студии, причем не одного, а вместе с доской и с дротиками. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня подробно.
Еще и со специальным чехлом.
Да,
видимо, для дротиков.
Но мне кажется, что это все серьезно вот у них. И чехол специальный для дротиков, и...
И еще и в майке сборной Латвии по дартс.
Да, потому что в этом году, как вот Жанис успел рассказать перед программой, очень плотный календарь у нашей федерации, у наших спортсменов, и... Это было отрадно слышать по той простой причине, что когда мы в прошлый раз с Жанисом созванивались, это было во время пандемии, все сидели по домам, и никто не знал, что будет дальше. А дальше вот случилось то, что дартс у нас развивается. И вот коротко, чтобы был понятен масштаб всей радости, что сейчас происходит в латвийском дарте?
Ну, я, как я уже успел тебе перед передачей сказать, что мы уже выросли до того, что, ну, один человек уже не может потянуть, чтобы все сорганизовать, и мы уже сейчас ищем еще дополнительных людей, кто могут подключиться и помочь. Но самое главное, что после пандемии, ну, мы начали очень поздно, в середине марта, но соревнования сейчас происходят очень плотно, везде, и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, ездим везде, только что были со сборными юношеской и взрослой, вот буквально сразу после передачи поеду за стендами, завтра у нас соревнования командные, которые мы в этом году опять начали как новый турнир, через 2 недели у нас Латвия Open, потом у нас командный еще один тур, потом у нас Кубок Латвии и еще и финальный раунд командного. То есть, ну, еще 5 турниров вот в оставшееся время. И к тому же мы еще уже готовимся к следующему сезону, который уже начнется в начале января. То есть мы очень заняты.
А скажи, пожалуйста, я понимаю, у тебя много забот как у организатора, как у президента, а ты сам выступаешь тоже?
Я уже 3 года не играю. Ну и на самом деле это одна из причин, почему я сейчас опять вернулся в федерацию, чтобы привести в порядок опять всю систему, развить ее, поставить, ну, чуть-чуть поменять всю эту организацию так, чтобы она не зависела от одного человека, как это до этого было, чтобы было, ну, чтобы мы развивались больше. И чтобы больше людей было вовлечено в саму организацию. И я надеюсь, что через год-два я опять смогу вернуться. в игру.
А, то есть план такой, как наладить хозяйство и потом уже, попивая коктейль, метать булзай?
Ну да, без коктейля, но да.
180 выбивать, да, за один подход.
Ну, Ром, ну ты понимаешь, что если ты будешь в булза кидать, ты 180 не наберешь?
Нет, конечно, нет.
А то я думал, может, тебе надо просветить, что булза — это 50 очков. Ну,
правильно, нужно кидать туда, где 20, причем утраивается. Вот в тот секторчик маленький, да, но если рука дрогнет, то у тебя будет не 60, а 3 всего.
Или один.
Или один, да, что еще хуже. Да, но в целом-то сколько надо набивать? 500?
501, но есть разные варианты. Извини, да, это, наверное, все-таки не мне вопрос, а я тут встреваю.
Ну, не, рассказывай.
Я, да, хвастаюсь своими знаниями. Я вот рассказал ребятам, что на предыдущей работе у нас были любители дартса, и мы повесили себе доску, мы оборудовали себе целую стену, поскольку точность оставляет желать лучшего, а участников было много, то мы всю стену закрыли такой плексигласовой плитой, чтобы ей не повредить. Ну и этой плексигласовой плите здорово досталось. Она была вся в выщербинах.
Ну, это вот...
Зато стенку мы сохранили.
Это говорит о том, насколько вы активно занимались этим, да?
Так что можно и 501 играть, можно 301 играть. Ну, есть очень много всяких игр и всяких правил. Да. И минусы, и американка, и все что угодно.
А то, что ты говоришь, что вся стена была выбита, это значит, что вы активно занимаетесь, и это даже плюс.
Да, не, это хорошо. Но знаешь, я смотрел недавно сюжет с Мадерсом Размой, нашим главным дартсистом, и он показывал, как он тренируется, у него комната дома, висит мишень, и вокруг мишени, ну, может быть, мишень висит на такой... метр на метр пробковом квадрате, и он спокойно кидает в него, и я думаю, вот если бы у нас было метр на метр, то нас бы хозяева нашей фирмы за убитую стену не похвалили бы, а он, ему хватает вот такого небольшого, да, сейфити,
площадь,
пространство.
Да. Да, но при этом, смотри, когда мажу, да, говорят молоко. Ну вот я не знаю, как в дарсе, да, когда мимо вообще попадают, но получается попал в пробку. Вот так. Что касается... Ладно, хорошо, поделюсь своим опытом. Значит,
давай.
Вы сейчас будете улыбаться все. 4 спички, иголка, нитка, клей ПВА и еще лист бумаги, где ты делаешь вот это оперение. Делаешь дротик и, пожалуйста, можно играть. Единственный минус то, что игла забивалась туда внутрь, это плохо подготовили. Вот, и поэтому не всегда все заканчивалось.
Мы знаешь, как делали? Мы вот эти 4 или 3 спички вставляли в пружинку. Находили где-нибудь такую пружинку, да, длиной сантиметра 3-4. В нее забивали довольно плотно эти спички, и между ними уже с другого конца вставляли иглу, и она там очень плотно держалась.
У вас уже продвинутый такой был подход. Вот, у Жаниса сейчас в руках, ладно, на столе, вот эти 3 дротика, которые он принес с собой. Ну, наверное, надо рассказать, потому что вот эти вещи, они же тоже разного веса. У них там вес отличается, 21 грамм, 25...
Да, это уже зависит, есть электронный дартс, угу, и есть стил-тип дартс. Да. Ну вот у меня конкретно стил-тип дартс. Электронный дартс, он всегда легче, они в основном от 14 до 18, ну может быть 20 граммов. Потому что если они будут тяжелее, они уже выбивают эти электронные мишени. А для стил-тип дартс опять никто такими... Ну есть кто легкими кидает, но в основном там диапазон веса 21-24 грамма. Есть кто играет там 26, есть кто 20, но в основном, ну, сейчас уже, скажем так, перейдем, самое большое количество играет 23-24 грамма.
Ну, скажи, это исключительно ты основываешься на том, как тебе удобно, на том, на своем чувстве, или есть какие-то еще параметры, от которых зависит...
Ну как, если тяжелее дротик, ну, mm-hmm, надо чуть-чуть больше физической силы, но в то же время, если тяжелее... Тут физика. Если тяжелее предмет, ты даешь ему инерцию, он лучше летит по этой инерции, то есть он сохраняет дольше инерцию, да, и вот на этом полете. Потому что, когда играешь в дартс, в технике главное не сила, ну, есть кто с силой кидает, есть кто иначе, но там похоже, как, кстати, в бильярде, в снукере, там важна именно техника, как ты освобождаешь дротик. да, и все, и он дальше уже идет по инерции, потому что из руки никто не выкидывает его, он сам вылетает. Это вот ты даешь ему инерцию, и дротик сам вылетает. Никто там специально его пальцами не выкидывает. Если ты начинаешь это делать, это плохо, потому что тогда уже каждый раз ты будешь иначе его отпускать, и дротик полетит совсем иначе.
Это вот, то есть это он продолжает вот движение руки.
Ну, даже... Да, ладно, если уже там ведь, совсем детально.
Не видят, правильно?
Ну да, Жень.
Я буду тогда комментировать, что сейчас Рома и Жанис кидают в мишень, которую Жанис принес с собой, установил тут на стуле. Ну, я наябедничаю сейчас. Вот Рома выбил 16, а Жанис промазал вовсе.
Попал. Это, кстати, тоже мы... Вот во время турнира есть всегда мишень на конкретной высоте, ты становишься 2.37 от мишени, там есть полоса, от которой кидаешь. А, и вечером делаем, ну, как, тусовочки. И тогда for fun надо сыграть что-то. Что делается? Становишься 1 метр от мишени. В тот момент у всех же эта техника отработана, все дротики идут вверх. Потому что он в тот момент, ну как, если он выкидывает так же стандартно, как он всегда, он в тот момент ему дает этот вылет вверх. Потому что они летят по траектории, и поэтому все уходит вверх.
Вот так вот чуть-чуть условия меняешь, и по новой все начинается.
А скажи, еще есть какие-то варианты for fun? Вот когда вечером уже, не знаю, с бокалом пива, какие есть варианты?
Ну, в электронных в свое время, когда я вообще начинал играть, это было вот тоже. У нас электронные в Латвии были там в Клондайке или там Мелнайс Какис и так далее. Ну, там по вечерам встречаемся, там попить чая, кто что. И тогда мы играли в дартс электронный. Но он, ясно, что он не острый, как стил тип дартс. И тогда играли ту же игру, которую играют рукой и ножиком.
Угу.
То есть один держит руку, и надо именно попасть между пальцев. Да.
Это острое ощущение.
Ну, есть люди, которые это пытались и стил тип дротиками делать.
Но это уже такие. Цирковой номер.
Есть опять кто там с колена становится на колено и потом уже кидает. Ну, то есть любое, скажем так, изменение расстояния или высоты, оно сразу действует, вот, по крайней мере, у тех, кто играет все время, это сразу ты видишь, что у него совсем все улетает в другое место. Есть игры разные, тоже вот на тусовках. Берется арбуз, у него есть хвостик этот. Да?
Угу.
И тогда ставится арбуз на земле, подальше. У каждого есть там дротик. И играют. Кто ближе к этому хвостику подбросит и так далее. Ну...
Вообще, вот ты говоришь, арбуз полосатый, так и доска тоже полосатая.
Да.
Что-то это напоминает.
Да.
Вот, но чтобы было понятно, что дартс это, ну, не только for fun, да, а это действительно серьезный вид спорта, нужно упомянуть несколько вещей. Во-первых, в Британии подсчитали специально по количеству подключений к трансляции, вот чемпионаты проводят, соревнования на Sky TV, так вот у них по количеству аудитории дартс на втором месте после футбола. Не теннис. Не регби, да, не прочие вот эти традиционные исконно английские виды. Дартс. Оп! Да. В Германии в 2018 году проводился, если ничего не путаю, чемпионат Европы. Вот, и там был установлен рекорд по посещаемости. 20 тысяч зрителей. На стадионе Шальке все это дело организовали. Ну, представить себе, дартс, он сам по себе небольшой, да, и вот огромнейший стадион, и туда вот эта вся масса людей собралась. Вот. Еще вот интересно, я узнал о том, что дартс теперь новый сезон мировой, который начинается в начале года, он будет стартовать... Обычно где он стартует, Джанис?
Алипали это для PDC и Лейксайд для ВДФ.
Да, это вот разные страны, да? Это...
Не, это все Англия.
В Англии, да? А да. Теперь, он, знаете, будет стартовать? Вот мировой дартс у них начало будет, невероятно, но в Бахрейне. Это вот PDC, да? Вот это профессиональная дартс-корпорация, они в Бахрейне будут стартовать.
Ах, это будет первый турнир нового сезона.
Да,
я застрял на чемпионате мира. Он в январе 1 или 3 финал происходит.
Вот. Так вот, в Бахрейне, казалось бы, страна далекая от этого вида спорта. И местные спортсмены, ну, они, конечно, классные, но они все равно не звезды. Так вот, оказывается, что те люди, которые занимаются промоушеном и организуют Формулу-1 в Бахрейне, вот этот вот Хамад ибн Иса Аль-Халифа, вот он взял и заодно, чтобы даром не пропадало, это трасса Сахир, там будет проводить первые игры, да, сезона.
Но надо дальше, мне кажется, идти уже. Едешь на формуле и на полном ходу бросаешь дротики в мишень.
Вот, это я к чему? Это я к тому, что дартс, вот насколько он активно развивается, возвращаясь к тому, что в Латвии сейчас происходит, и мировое движение тоже, оно набирает какие-то совершенно невероятные, фантастические обороты. И возникает вопрос, а с чем это связано? Вот что дало толчок? Пандемия, что ли?
Не думаю. Не думаю, что это из-за пандемии. На самом деле это развитие все время происходило. Просто во время пандемии было затишье, и сейчас мы просто громко обо всем этом слышим. PDC, они все время развиваются, они все время идут. Это коммерческая лига наподобие НХЛ, если мы с хоккеем, да, сравниваем. И они, конечно, они все время думают это. Таким образом они делают деньги, зарабатывают деньги.
Да, я соглашусь. Мне не кажется, что сейчас какой-то скачок, потому что в Великобритании это огромная популярность, и даже не только трансляции, сам поход на турнир по дартсу — это такая очень своеобразная и уникальная атмосфера. Это не как в теннис, где все тихонечко сидят. Там в тот момент, ну, когда ты бросаешь...
Это опять...
Или зависит от лиги.
Это, кстати, одно из, как сказать...
Особенностей?
Не, это есть одна особенность, которую у нас очень путают,
да.
И из-за чего у нас, например, на турнирах иногда бывают какие-то непонятки. Потому что в PDC, как, все видят, что играют на сцене, все телевидение, 10 тысяч зрителей там внутри, все поют, танцуют.
Там совершенно вакханалия происходит.
Да. Но если посмотреть тот же самый PDC, когда у них происходит вот Players Championship, который сейчас идет, да, сегодня 26-й тур и так далее. Это турниры, где нету зрителей, там нету ни одного, там есть полная тишина. Почему? Потому что они хотят, чтобы игрок никогда не мог сказать, что ему кто-то помешал. Потому что есть масса людей, которые хотят под руку что-то крикнуть, еще чего-то. И они играют в полной тишине. Там нету ни одного зрителя, никого. Есть только судья, двое игроков. Если ты проиграл, ты проиграл, потому что ты плохо играл. Ты не можешь ни на кого ничего свалить и так далее. У нас опять люди как? Ну, мы играем на этих турнирах. Ясно, что полная тишина не может быть. Но в то же время, ну у нас опять не 10 тысяч. Когда у тебя 10 тысяч за спиной орут, во-первых, у них на сцене это все оборудовано так, что игроки не так это слышат. Да? И когда это такой фоновый...
белый шум?
Да. Это не мешает, это совсем другое. А у нас, как человек становится за спиной и начинает там орать, да? И ты ему говоришь, ну там же все орут. Я говорю, ну вы не путаете разные вещи, да? Ну то есть такое. А, кстати, насчет развития, дартс развивается. То есть намного... то, что Роман, ты сказал, очень много игроков сейчас новых появляется. Он с такой точки зрения, он реально растет.
Здесь тоже в Латвии у нас?
У нас в Латвии тоже. Ну вот мы сейчас, я как раз с Романом говорил, рассказывал, что в латвийского рейтинга турнирах с этого сезона мы разделили, сделали две лиги. То есть высшая лига и вторая лига. Да? Чтобы разделить все-таки чуть-чуть игроков по уровню. И на самом деле... по крайней мере, то, что я слышал от других игроков и то, что я видел, благодаря тому, что теперь не надо всем, как мы их называем, с ногтервателями играть в одной лиге, да, ну, с топ-игроками, у нас появились очень много новых игроков, которые до этого не приходили. Потому что они, наконец, чувствуют, что они могут сыграть с игроками на своем уровне, да. И уже за что-то бороться, за что-то соревноваться. И в то же время и эти топовые игроки, они не тратят время на то, чтобы иногда, чтобы унизить тех остальных игроков. Потому что, ну, они играют на класс сильнее. Никто из этого... Ну, никто не выигрывает в этой ситуации, да. И вот именно разделение это вот сейчас дало... У сильных игроков есть своя конкуренция за место в сборной. У остальных и у начинающих у них есть возможность наконец прочувствовать вкус победы. И, может быть, кто-то из них захочет и пробьется опять вверх и так далее. Потому что, например, на следующий год нам уже, мы уже знаем, что нам надо эту высшую лигу чуть-чуть расширить. Если до этого она была 16 игроков, плюс мы там еще литовцев и эстонцев добавляли, ихних топ-игроков, то сейчас мы уже ее расширим до 20 или 24. Это мы еще будем смотреть.
А скажи, пожалуйста, вот этот прогресс отражается как-то... Какие позиции Латвии в международном дартсе, в мировом дартсе?
Можно, Жанис, я чуть-чуть увидел? Да, вот после чемпионата Европы я смотрю, в рейтинге на первом месте Англия, на втором Франция, на третьем Нидерланды, потом идут Швеция, Финляндия, Польша, ну куда уж без нее, Испания, Уэльс там отдельно от Англии, да, Бельгия, Чехия, Германия, Венгрия, Ирландия. Латвии в этом списке нет, потому что... Нет, не потому что мы плохо играем, потому что вот эти вот вышеперечисленные все играют круто. Вот сколько нам до них осталось?
Скажу так, если бы ты вопрос этот задал 2-3 года назад, ну, скажем, до пандемии, да, то я бы сказал, что еще надо нам пошагать. Но в этом году этот чемпионат Европы, я бы сказал так, нам чуть-чуть не повезло. У нас там были пару дебютантов тоже, да, кстати, женщины в то же время, они первый раз за историю, сколько мы участвуем в Еврокубках и мировых кубках, они в командном турнире прошли подгруппу и квалифицировались на плей-офф. Ну, там они нарвались на Англию. Там все Бео Гривс, Детта Хедмен, ну и так далее, да, то есть самые топ игроки мира. Но в то же время пробились. У мужчин, кстати, ну да, чуть-чуть не повезло. Мы, например, ту же самую Литву в Балтийском кубке просто порвали, да, в финале 9-3. А тут в подгруппе, ну вот что-то не пошло так, как надо. Но мое ощущение, ну я ехал как менеджер, это рубашка менеджера. И там, скажем так, я вижу, что вот то разделение по лигам дало что-то. У нас система отбора на сборную есть специфичная. Она довольно жестокая, но я вижу, что это дает результат. И есть очень сильная конкуренция уже, чтобы попасть в сборную. И сейчас уже получается так, что... Ну, я думаю, что... Ну, 3-4 года... Если регулярно мы будем ехать на Еврокубки, мировые кубки, плюс продолжать развивать эту начатую систему, то я верю, что мы уже можем как минимум в топ-16 или даже в топ-10 зайти.
А можно ли сказать, что вот домоседство, оно тоже сыграло здесь свою роль?
Вот и да, и нет.
Мадерс вот сидел дома, наверное, и бросал все время свой метр.
У PDC были какие-то некоторые турниры, которые происходили, но в основном, да, дома. Но, видишь, ты один дома играя, это тебе надо... Ты можешь тренироваться сколько хочешь, но у тебя должны быть спарринги. Uh-huh. Да? Мы, как в прошлый раз говорили, играли онлайн-турниры, да? То есть камера, там все и так далее. Отлично. Это уже, ну, более реалистично. Но все равно это... Там нету тех эмоций и тех ощущений, которые создаются в игре человек к человеку. Да, там чуть-чуть не хватает этой психологии и так далее. Но в каком-то роде, да, конечно. Просто мы сейчас после пандемии видим, кто во время нее продолжал тренироваться, а кто не делал ничего.
Но при этом, вот ты еще говоришь, если мы будем активно ездить на различные турниры, то есть насколько... Нюхать порох, да, вот это боевое крещение, это все замечательно. У нас вот что именно, кроме еще психологии, дает вот эти соревнования? Почему человек начинает лучше играть, если он регулярно ездит?
Ну, то есть, во-первых, у него меняются партнеры, с кем он играет. Ну, то есть противники. причем до разных уровней. Если здесь, в Латвии, тут уже друг друга, скажем так, знают, плюс Литва и Эстония друг друга знают, да, ну, ты можешь какой-то уровень достичь, но чтобы ты увидел, понял, что тебе надо еще делать, чтобы ты играл еще круче, еще лучше, ты должен играть с такого уровня игроками. И чем больше ты с такими встречаешься, да, тем больше ты от этого, конечно, получаешь и понимаешь, что тебе еще необходимо делать. Потому что тебе может кажется, что ты, ну, самый крутой игрок тут на самом деле. Поехал туда, тебя там в первой игре, бам! Ты не умеешь еще играть.
Ну, смотри, вот если я могу действительно вот эти 180, 180 и 501 сделать, ну, вот я сам с собой дома могу вот это запросто все выбить. А потом я еду на соревнования, и за счет чего я могу проиграть?
За... Ну, психология.
Да. За психологией, да.
Только за психологией. И очень многие, ошибка самая, они играют против противника. А на самом деле психология игры, ты должен играть...
Против себя.
Да. Ну, даже не против себя, ты должен играть свою лучшую игру. Ты не сможешь сыграть лучше, чем ты можешь на данный момент сыграть. И, соответственно, ты должен играть свой максимум, что ты можешь. И там уже зависит, у кого этот максимум больше. А у нас многие, о, я этого игрока до этого там 5 раз обыграл, 2, ну, есть такие у нас статистики, которые там, у него с 90-го года статистика, он знает, сколько раз с кем он играл и так далее. Ну, нельзя. Как только ты начинаешь это думать, все, это значит, что ты не в игре, и тебя очень легко можно сломить. И самая еще одна вещь очень важная, которая, ну, это, скажем так, по моему мнению, она вообще в нашем спорте, в латвийском, как таковом, очень важна. У нас не хватает... Как это?
Целеустремленность.
Целеустремленность. То есть, чтобы, ну, как англичане говорят, tight games, что такие очень-очень...
Равные.
Да, плотные игры, что в таких не сдаваться. И у нас очень много случаев, когда в спорте вот именно в таких играх, где очень-очень все скользко, и под конец вот, ну, все-таки чуть-чуть так поддался, но не до конца вышел, из себя выжил. И вот это то, что вот сейчас мы с юношеской сборной тоже работали, очень у нас классно получилось на Еврокубке, одна игра была уже, ну, противник ведет 200 очков, там он уже на дабле, мы еще там минус 200, не можем подойти к даблу, и наш уже игрок вроде бы, я говорю, не сдавайся, иди вперед. Будет возможность, используй, не будет возможности, значит нету, но ты иди вперед. И после этой игры он дошел до дабла. Ну, не повезло, еще 2 серии не закрыл этот дабл, да. После этого юноши вообще ни одного вопроса насчет этой темы не задавали. И я во всех играх оставшихся, которые были на Еврокубке, видел, они просто бились до конца. И это то, вот то, что я хочу от игроков получить.
Слушай, я хотел вернуться чуть-чуть назад к предыдущему вопросу про то, что ты играешь сам с собой в первую очередь, а не против соперника. Но вот до эфира ты говорил, что есть люди, которые готовятся к конкретному сопернику. Да, как в шахматах. В шахматах я могу понять, для чего это. Ты изучаешь стратегию, как он будет ходить, как тебе противостоять. Что дает подготовка к сопернику в дартс? Ведь действительно, как бы, твое дело, знай, кидай себе точно. Ты никак не зависишь, ты же не реагируешь никак на игру твоего соперника. Или я не прав?
Ну, в какой-то... Тут опять есть спортивный подход, есть неспортивный. Есть игроки, которые к этому подходят неспортивные, они пытаются как-то всякий психологически выбить. Я против этого и никак с этим.
То есть как-то сказать, да, под руку или как? Ну, какие приемчики?
Или что-то там дольше задержаться у мишени и так далее. Ну, технически ты не можешь этого запретить. В любом спорте всегда есть такие разные приемы маленькие и так далее. Но то, что относится к готовиться... Видишь, раньше не было видео там с игр и так далее. Мы только узнавали, что там были какие-то результаты, сильные игроки, там какую-то статистику в лучшем случае. Сейчас очень много турниров, где идет лайв-трансляция, и мы тоже запускаем и так далее. Даже в клубах и так далее. И есть возможность подыскать насчет этого игрока. И каждый, ну, о нем информацию, какие-то его записи, увидеть, как он играл. И ты можешь... в каких-то играх, особенно где вот так очень-очень скользко все, ну, очень да, плотные результаты, ты можешь видеть, как на этого игрока ты можешь повлиять своей игрой. Но это ты можешь сделать только в таком случае, если ты уже на таком уровне, что ты можешь варьировать своей игрой, да, в какой-то момент чуть-чуть там что-нибудь может поддать, чтобы следующую серию или две там дать намного сильнее результат. И вопрос, как он может этот противник удержать, когда ты на его давишь игрой, да. И то есть есть разные нюансы. У каждого есть это, ну, какой-то свой. Я, честно говорю, я сам никогда таким образом не готовился. Я всегда, по моей точке зрения, самое главное это, если я способен на игру сконцентрироваться, ну, в тот момент мне уже тогда точно ничто не будет мешать, если я сконцентрирован. Тогда я смогу сыграть свою лучшую игру. А дальше уже зависит от того, если он сыграет свою лучшую игру, и она будет лучше, чем моя, то ясно, что он выиграет. Но в каждой игре есть возможность, я говорю, вот этим темпом игры или стилем, как ты играешь, ты можешь, ну, попытаться...
Вывести его как-то из равновесия?
Ну, не вывести, а попытаться эту инициативу взять на себя. Потому что вот... Очень хороший пример. Вот девушки играли с Англией, да? Англия, они фавориты, они там придут вот с напитком и сейчас тут всех обыграют.
Одну левую, да.
И, знаешь, и начинают вроде бы кидать. И в тот момент наша девушка начинает ей отвечать такими же результатом. Она больше не может свободно играть в тот момент. Она должна напрягаться, чтобы это самое, чтобы не подпустить. И в тот момент она начинает допускать ошибки. И вот это то, как ты поднажал, никто не ожидал. Хопс-хопс, так наши девчонки там были вторая команда, которая у них отняла там 3 лега. Одна шведки взяли 7 легов, а остальные все проиграли по нулям или с одним легом. Да, ну, то есть, и только вот таким образом. И, ну, и для подготовки вот каждый может... искать, посмотреть какие-то свои вещи, что ему может помочь. Но это уже зависит, насколько высокого класса ты сам уже игрок, если ты сможешь с этим, ну, варьировать.
Понятно, спасибо. Я хотел еще зацепиться. Ты сказал о концентрации. Понятно, что это, наверное, главное, помимо техники, это главное твое умение как спортсмена. У тебя есть какие-то приемы для концентрации? Я помню, я читал книгу немецкого вратаря Шумахера, и он рассказывал, что перед игрой, чтобы сосредоточиться, он там на 5 минут уходил куда-то, закрывал глаза и представлял, как он на необитаемом острове, солнце, пальмы, песок, и вот он как-то помещал себя
в этот кокон,
да. И потом говорил, мне интересно, есть ли у тебя какие-то приемы или методики концентрации?
Честно скажу, я толком даже не нашел таких. То есть у меня получалось, когда я сконцентрирован очень сильно, но это в самой игре. Мне опять, я вот и не могу так спокойно. Мне надо, чтобы был такой чуть-чуть такой, ну, такая чуть-чуть спортивная злость. Mm-hmm. Такая, да? Но не злая, а спортивная злость такая, что вот я хочу выбить этот результат, я хочу этого добиться. И в тот момент, если я вхожу в этот кокон, то, ну, это фантастическое ощущение, и ты играешь, кидаешь дартс, и ты просто кайфуешь от каждого броска, который ты делаешь, потому что как только ты отпустил дротик, ты уже знаешь, где он приземлится до того, как он приземлился. Ну, класс. Ты чувствуешь это все. Но вот это то, чего у нас не хватает. У нас нету таких тренеров или тренировок, кто мог бы помочь тренировать концентрацию, потому что ты не можешь весь день проходить проконцентрированный.
Ну, это понятно, да. То есть какая-то методика должна быть.
Да, ты должен как-то вытаскивать, только иначе ты устанешь от этого, и в конце концов дня уже ты будешь вообще никакой.
И вот мы подъехали к теме наших спортсменов и тренерского состава. Вот что в этом плане у нас намечается? Потому что то, что есть, уже не исправить.
Ну, тренеров у нас нету.
Плохо.
Причем самое худшее – это в рамках того, что относится к юношам. Потому что юноши мы не можем тренировать, пока у тебя нету как минимум С-категории. Если там среди взрослых есть возможность, мы в клубе ходим, там друг друга там обучаем, ну, так, то с юношами мы не можем работать. соответствующий. Мы им даем какие-то программы, как мы сами тренируемся, чтобы они тогда соответствующе могли дома тренироваться. Или в каких-то клубах там они между собой. Но так тренировки, как тренировки, официально мы не можем проводить. Но сейчас это одна из вещей, где я сам хочу тоже, планирую пройти на тренерские курсы.
Получить лицензию.
Да, чтобы можно было бы этим заниматься. Потому что сейчас уже вот мы дошли до того, что нам необходимо начинать работу с юношами, потому что если мы с ними не будем работать, то ничего и не будет.
Вот. А что из себя представляет это получение лицензии? Там какое-то большое обучение, что там?
И кто проводит его? Как?
ЛСПА. Угу. У них есть еще пару мест. Это примерно полгода-год. Там 800 евро. Ну, вопрос даже не о этих 800 евро, что этот полгод или год тебе надо еще один день в неделю найти, чтобы на него ходить, там, или полдня, как в каких курсах и так далее. Ну, то есть это при всем том, что сейчас мы делаем, и тебе еще на протяжении полгода еще надо вызволить время, ну, это самое сложное.
А скажи, пожалуйста, это тренерская лицензия какая-то общая или именно дартс? Потому что у меня не укладывается. Если ты говоришь, что у нас нету тренеров, то кто же преподает в ЛСПА тогда на этой программе?
Нет, она как считается общая, и потом уже идет какой-то отдельный разговор насчет того, что специфически для вида спорта. Но чтобы вообще работать с юношами и чтобы начать что-то делать, программу тренировочную для юношей по дартсу, надо сначала вообще это тренера как такового. Угу. Если у него есть сертификат, то соответствующе можно уже работать.
Хорошо, ты получаешь сертификат, и ты на основе всего своего опыта многолетнего, то есть ты можешь запросто начинать тренерскую деятельность.
Да.
Ну, так это, собственно, вот этого мы и ждем. Потому что, во-первых, чтобы вообще ни у кого не было никаких сомнений, дартс вот в наши дни это серьезная такая индустрия, где победитель, например, чемпионата мира запросто может в карман положить 500 тысяч, да? Внимание, это огромные деньги. Вот, а потом, когда кто-то говорит, что, мол, дартс – это, ну, несерьезный вид спорта, мы вспоминаем, да, шахматы, мы вспоминаем спортивную рыбалку. Так вот, в дартсе, вот, как правильно сказал Марк Уолш, один из профессиональных игроков, что дартсмены, они тоже спортсмены. Они тренируются по 4, 5, 6, 7 часов в день, да, каждый день. Вот, и можно, конечно, 100-метровку не пробегать, да, за 10 секунд, но то, какой труд вкладывается и то, что потом имеется на выходе, это вполне себе полноценный спорт.
Я можно влезу, Ром? Да. Мне потому что было интересно, помимо чисто дартсовой тренировки, отработки техники, что входит в какую-то стандартную или нормальную, или идеальную тренировку по дартсу? Есть какая-то общефизическая подготовка или действительно кардионагрузки? Или это все...
В принципе, это уже каждому самому. Но реально сказать, без физухи нереально играть в дартс. Потому что весь день ты на ногах. Мы подсчитывали прошлый один турнир. Я как судья просто, за один день турнира проходил 17 тысяч шагов.
Это много.
А игроки, на самом деле, ну, особенно если они еще до финалов доходят, там больше 20 тысяч.
А скажи, как выглядит день на турнире? Во сколько он начинается, во сколько заканчивается, сколько у тебя партий за этот день проходит, чтобы примерно понимать нагрузку?
Ну, соревнования... В этом году мы начинаем, игры мы начинаем уже в 11, но регистрация игроков до 10, это значит, что с 9 уже все начинается. Те, которые там, например, едут слепо и в Ригу, или там из Резекна, ну, то есть это 3 часа еще туда, да, как в дорогу. То есть они уже в 6 выезжают. В 9 начинается день, в 11 начинаем играть. Играют под группы, и там соответствующие, ну, как какой раз, 3-4 игры, в зависимости от того, сколько игроков. Одна игра порядка, ну, если хорошего качества игра, то 25-20-30 минут. Там, где больше начинающих, там 45 минут может быть. Ну вот. Потом после подгруппы есть какой-то опять перерыв. Если есть разные там группы, побольше, поменьше, то у тебя может получиться так, что ты отыграл 3 игры, и потом у тебя 2 часа перерыв. Но самое плохое в этом, конечно, то, что ты не знаешь, 2 или 2,5 или 1,5 часа. Потому что это зависит от того, как другие сыграют. Да? Но у тебя есть перерыв. То есть ты должен в тот момент как-то все это отпустить, и потом понять уже, в какой момент ты опять должен разогреваться для плей-офф игр. И потом уже плей-офф игры идут там 32-ка или 64. Ну, в основном 32-ка. Ну, и там сколько раундов получается? 6, наверное, до финала. Да? Каждая игра примерно на полчаса. Mm-hmm. Ну, и так далее, и так далее. И под конец... Но сейчас у нас что хорошо, что мы ввели... технологии. У нас сейчас на всех мишенях есть планшеты, у нас все результаты, вся статистика подсчитывается, и, соответственно, мы уже, я с компьютера весь этот турнир провожу, и нам не надо ждать, когда там кто-то принесет результат, что раньше там было, что-то запаздывалось, то сейчас у нас турниры быстрее происходят, потому что результат пришел, и сразу уже там вызывается следующая игра, кто может следующий играть. Ну, то есть, соответствующий таким образом.
И во сколько заканчивается игровой день?
В принципе, 8-9 часов вечера. Ну, большие турниры бывают. И раньше у нас было там аж до 11-12 бывало.
Там, ну, это зависит от игры. Такая нагрузка плюс... приличная на целый день. Плюс ты должен... Да.
Кстати...
И компот.
Да, а вот сколько раз за игру, ну, это сложно сказать, ну, примерно, получается метнуть дротик? Вот сколько раз, сколько бросков за игру? Вот,
ну, минимум 9.
На самом деле, сейчас мы можем это уже подсчитать. Ну, то есть, ты думаешь, в рамках дня сколько раз?
Ну, вообще, было бы интересно, ну, просто умножим тогда на 21 грамм и узнаем, сколько килограммов спортсмен за день кидал.
Да, это надо посмотреть. Я вот, кстати, с такой точки зрения не смотрел. У нас есть возможность посмотреть, сколько очков игрок за весь день вообще набрал, кидая, да, там. Это идет в десятки тысяч, да, и так далее. Но вот с такой точки зрения я даже не думал.
То есть ты, Ром, предлагаешь лучше один раз метнуть гирю?
И на весь день свободен.
Чем весь день метать эти 20 граммов.
Да, но почитали математики, что вот на этой доске 10... Нет, получается 100 квадриллионов комбинаций. То есть вот настолько...
Звучит хорошо.
Звучит очень хорошо. Это единица и 18 нулей. То есть вот столько, даже больше, столько вот комбинаций там возможно. Поэтому если ты кидаешь гирю, то ясное дело, что...
Комбинация одна.
Да. Вот, но сейчас у нас уже время, программа подходит к своему завершению. Обязательно нам нужно еще поговорить про две вещи. Во-первых, Латвия Open, да, и твоя мечта, Жанис, в дарте. Вот давай начнем с мечты.
Ох. Личная?
Ну да.
Нет. Ну, я, скажем так, я до этого моя мечта, пока я играл активно, была играть на чемпионате мира. Угу. Не знаю, будет ли это возможно, не будет, посмотрим. Если удастся мне все привести в порядок. Но на самом деле самое главное сейчас моя, я бы сказал, не мечта, а моя цель на данный момент. Я хочу эту систему, которая сейчас, которую мы строили с 2006 года, ее развить, чтобы она, как я и говорил, не зависела от одного человека, и чтобы она уже сама себя начала развивать. Потому что результаты, честно скажу, я очень горд, и я очень рад за то, какие результаты у наших игроков. И тот же самый Мадерс, тот же самый Дариус, вообще все, что происходит в Балтии, я считаю, это только благодаря нашим психопатическим порывам в начале федерации, потому что там, когда, помню, мы первый мирового рейтинга турнир хотели здесь сделать, я говорю, ребята, давайте сделаем. Я говорю, да кто тебе даст, зачем нам это нужно? Я говорю, как, ну, чтобы игроки топовые к нам приехали, чтобы у нас была возможность с ними сыграть здесь, а не только там уехавши. Да не, кто тебе даст? неделя у нас, нам сказали, добро, будет у вас мирового рейтинга турнир. И все, и с того времени, это уже сейчас 17-й или 18-й год, у нас уже 17-й, мне кажется, мирового рейтинга турнир Latvia Open. Причем в этом году он будет уже два индивидуальных турнира, Latvia Open, Riga Open. Да? Благодаря этому в Литве и Эстонии тоже они подключились через несколько лет. Они тоже были. Я говорю, ну вот, смотрите, у нас мирового рейтинга турнир. Ну, почему вы не делаете? Ай, зачем нам это нужно? Два года прошло, все у них есть, да.
А скажи, где и когда это будет?
Латвия. А, да, Latvia Open, он будет... То есть с 4 по 6 ноября Беллевью Парк Хотел Рига.
Это традиционное место у них?
Да, это мы с ними с 2006 или 2007. То есть там каждый год происходит. И, кстати, мы сейчас уже туда перенесли практически большинство турниров. С ними у нас очень хорошее сотрудничество. У них большие залы, у них хорошие цены, чтобы там ночевать игрокам. Специально для игроков они дают разные скидки и так далее. Так что вот. Кстати, 4 ноября, это в пятницу, это называется, у нас есть такой warm-up competition, то есть разогревочный турнир, и он blind draw pairs, то есть слепые пары. Ты можешь попасться, вот если приедет, не знаю, там, например, в EDF рейтинг третий номер или первый номер, ты можешь с ним попасться в пару и играть вот этот турнир. Он открыт полностью для всех, кто хочет. Приходит, регистрируется на турнир, то есть до 7 регистрации, в 8 начинаем вечера играть, то есть там есть возможность для любых. Ну, в субботу-воскресенье там будет посерьезнее публика, но в этом году у нас уже будет отдельно для девочек и мальчиков турниры, и это очень хорошая возможность квалифицироваться на юношеский чемпионат мира.
Угу. Я знаю, где вот 4, 5, 6 ноября, да, где будет самая классная атмосфера в нашей стране.
Да.
Вот, однозначно. Жанис, еще пару слов. Да. Еще одна есть мечта у тебя. Ты о ней обмолвился, да, но сейчас ты не сказал. Это все спортсмены были когда-то детьми. И вот когда начинать-то с дартса, и вот что ты хотел бы еще сделать?
Да, это юношеская дартс-школа или академия. Это сейчас популярно называется академия. Но для этой мечты, скажем так, для этой цели нам необходимо тренерский. И вот тогда уже мы к ней приблизимся. Потому что мы уже место нашли, мы где мы можем тренировать. Мы уже там наш клуб туда перевели, там играем каждый. Ну, то есть, если раньше мы играли в пабах, то сейчас мы играем вот в боулинг Пепси-центр, да? То есть это значит, что юноши туда могут сейчас идти. Там 4 мишени, кстати, стоят. Любой, кто хочет, в любое время может там прийти. Нету дротиков, у них есть дротики, можно спросить дротики. Взяли чай, посидели, там есть мишени, можно кидать. Он открыт полностью для любого, кто хочет познакомиться. Ну и вот самая главная цель, я хочу эту юношескую школу сделать, чтобы их тренировать, чтобы с юношами работать.
С какого возраста вот, будет оптимальное начало для спортивной карьеры?
Я бы сказал, с 10 лет. Угу. Раньше... Это уже есть индивиды, которые могут... Ну, юноши, они, в принципе, делятся там, юниоры-юноши, там, до 15, до 18. По PDC меркам юноши считаются до 23 лет, да. Но у них нет меньше там делений и так далее. На юношеском Еврокубке сейчас был, где который U18, да, в финале мальчиков играли двое англичан, один... 15-16 лет, кажется, но он выглядит на 25, и один 12 лет. Ну, вот.
Здорово.
Ну что ж...
Я знаю, что Ром хотел сказать. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, если вообще весь спорт — это проекция каких-то навыков, которые человек изначально применял для того, чтобы выживать в природе, в мире, то, наверное, бег — это такое самое основное. Но я хотел сказать, что дартс — это тоже очень близко к первобытным каким-то инстинктам. Вот этот попасть точно в цель, добыть заветный какой-то, я уж не знаю, бизона, мамонта или все что угодно. И в этом смысле, наверное, что-то первобытное и такое очень-очень на низком уровне заложенное в человеке в этом виде спорта есть. Я хотел пожелать удачной охоты Жанису
во всех его
стремлениях.
Да, военные кидали разную арматуру, болты от арбалетов, чтобы оно втыкалось. Да, действительно, Жанис, большое спасибо за классное настроение, за много интересной информации, вот, и за настроение дартса, который ты принес к нам в студию. И вот Латвия Open, действительно Open для всех, и побывать, посмотреть и поучаствовать, если есть возможность, обязательно.
Да, там можно и прийти просто посмотреть, как это происходит, там бесплатный вход. Да. Там меня тоже встретите, я буду один из судей. Если есть вопросы, можем поговорить, расскажем, покажем и так далее.
Жанис Буклоскис, президент Латвийской Федерации дартса, Евгений Равдин,
Роман Антонович.
Выбивали сегодня 180 и 501. Счастливо, друзья, встречаемся через неделю.
До свидания.
Спасибо, счастливо.